слушаете проповедь пастора Дениса Подорожного, предоставленную служением «Дом на скале».
Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Ну, давайте посмотрим в Евангелие. Евангелие от Луки, 16 стих, и... Ну, давайте дальше буду читать. «Пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Итак, он пришел, интересно вообще хорошее место, что он пришел по обыкновению своему в синагогу в день субботний. Во-первых, в христианстве вообще, в нормальном христианстве не должно быть и доли антисемитизма. Иисус не пришел в церковь какой-нибудь в стольном граде Киеве, он пришел в своем родном городе, там в Израиле, в синагогу, и потому что вся история Ветхого Завета, да и Нового Завета, это все, что начиналось, зарождалось и двигалось на территории Израиля. Мы получили те обетования, которые Бог давал Аврааму, Исааку и Якову. Но здесь для нас хороший опыт, что Иисус имел обыкновение ходить на служение. Есть люди, которые всплывают на Рождество и на Пасху. Вот их обыкновение. Некоторые встречаются с Господом впервые уже пред престолом судебным. Но у него было обыкновение, чтобы ходить и слушать Слово Божие. Более того, как раньше, так и сейчас, есть такая традиция, что дают человеку из прихода, из общины, книгу, свиток, потому что в оригинале написано, дали ему свиток, и он развернул его, и он прочитал. И там было написано, и он прочитал место из 61 главы Исаии, где было написано: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Итак, Писание как бы заканчивает цитирование этого места из 61 главы, 1-2 стиха, и говорит: «И закрыв книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Почему глаза были все устремлены на него? Что же он такого прочитал? Он прочитал место из Писания, и по идее все, скажем так, весь год было некое годичное чтение Танаха, или что называют у нас Ветхий Завет. Все время что-то читали. То есть ничего такого неординарного он не сделал. Все нормально он прочитал. Но самое странное, что было, что он прочитал это не так, как будто бы про кого-то он прочитал. Он прочитал так, как будто он про себя это прочитал. «Дух Господень на мне!» Сказал Иисус. Мы читаем в Матфея, в конце Нагорной проповеди, там написано: «Он учил не как книжники и фарисеи, как власть имеющие». То есть, когда книжники и фарисеи читали, они тоже читали эти же места Писания. Но знаете, как вот в любой проповеди, можно просто говорить какую-то тему, да, а можно говорить ее так, что это затрагивает сердце и подцепляет. Вы чувствовали когда-нибудь это в своей жизни, а? С властью. Вот Иисус, Он не просто рассказал что-то там, поделился чем-то. Он сказал так, что все аж замолчали и начали смотреть на Него. Потому что Он говорил с властью, в Божьем Духе. И Библия говорит, что Он не начал извиняться, Он не поперхнулся, не сказал: «Что-то я вам такого резкого сказал, извините меня, и на меня не надо смотреть». Более того, произошло что? Он начал говорить им, 21 стих: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходившим из уст его. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Их шокировало. Что-то особенное исходило из его уст. И они говорили: «Слушай, это же сын Иосифа». Что-то он преобразился. У него была особая власть, особая благодать. Но вот эта фраза меня удивляет, я хочу на ней заакцентироваться. Он сказал: «Ныне исполнилось место сие, слышанное вами». «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Теперь вопрос, что за Писание они слышали? Откуда он читал? Исаия, я сказал только что, 61 глава. Я открываю Исаию, 61 главу, чтобы посмотреть, что там было написано. Мы с вами знаем, что в те времена книги Писания, они не разделялись на главы, не разделялись на стихи. Это было сделано гораздо позже, уже в христианские времена, для удобства чтения. Они не имели запятых, но все-таки мы можем понять, что Иисус прочитал не полный отрывок Писания. Там написано следующее: «Дух Господа Бога на мне». Нашли Исаия 61. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы». Все вроде бы так же идет, да? Потом: «Проповедовать лето Господне благоприятное». То есть это речь не про лето, а был такой праздник, праздничный год, назывался год юбилейный. Раз в 50 лет, когда прощались все долги, возвращались все взятые в кредит земли или под залог взятые земли, отпускались рабы. Вот этот праздничный год, это был символ избавления. И Библия говорит, он помазал меня благовествовать, проповедовать лето Господне благоприятное. И там не стоит точка. Там стоит союз и... То есть, получается, Иисус не прочитал дальше, что было в свитке, а остановился здесь, а там дальше ведь написано «И день мщения Бога нашего! Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, назовут их сильной правдою, наслаждением Господа во славу Его». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Как бы то ни было, ладно, нету в те времена разбитки на стихи, нет разбитки на главы, но из-за вот этого союза и можно же понять, что там продолжение идет или нет? Можно. Теперь, когда мы читаем некоторые места, особенно пророческие места Ветхого Завета, я знаю, столько есть людей, которые смакуют всеми этими историями о последних временах, и там особо любят книгу Откровения, книгу Даниила. Это хорошие библейские книги, но мы всегда должны быть трезвыми. Есть вещи, которые в какой-то момент времени будут нам понятны, что и к чему это. Не надо тебе сейчас высчитывать это число 666. Что же это за число? Потому что ты все равно не будешь прав. Потому что будет момент, когда это будет каждому понятно. А сейчас это только всякие версии. И то же самое с некоторыми другими книгами. Здесь, посмотрите, часто люди не понимают, что пророческие слова, они говорятся не в логической последовательности, а в пророческой последовательности. То есть Бог может сказать о каком-то событии и сразу же говорить о событии, которое через 1500 лет, и потом говорить об событии, которое сейчас, и потом говорить о чем-то, что будет через 3000 лет. Потому что Бог над временем, а не во времени. Он не проживает, как мы, вместе календарь. Понимаете, Бог не празднует вместе с нами 1 января каждого Нового года, говоря, ну вот, Новый год наступил. Что же нам принесет такого? Бог над временем, вне времени. Он вне пространства, а время это часть материального мира, если вы физику кто-нибудь изучали. Нет материи, нет времени. Нет материи, нет расстояния. Бог вне всего этого, потому что Бог есть Дух, говорит Писание. Итак, здесь пророчески описывается, и когда Иисус прочитывает, мы видим что? Что Он прочитал ровно то, что исполнилось, а что не исполнилось, Он не прочитал. Мы с вами бы прочитали и сказали, аллилуйя, вот это описывает какой-то период истории. А он смог внутри этих двух стихов увидеть, что целый первый стих и кусок лишь кусок второго, это об одном периоде, о первом пришествии Христа. А вот когда говорится про день мщения, это уже другое пришествие, другой период времени. Но когда ты смотришь сюда, как ты это поймешь? Никак. Это сокрыто, закрыто. Вот почему мы это можем только видеть, когда мы читаем Луки, что сам Иисус и сказал, ныне исполнилось место вот это. Вот это место. Не дальше что, а это исполнилось место. То есть получается, что у Бога есть какое-то определенное время, которое было как бы описано в Писании заранее. Он как бы назначил момент времени. И вот Иисус родился, вот он прожил 30 лет, и потом в один момент говорит, все, вот сейчас это место Писания исполнилось. То есть мы видим то, что Иисус распознает особый момент времени, который другие не распознают. Более того, фарисеи, книжники эти, они не распознали. Они не поняли, что Он Христос, что Он Мессия. Они в этот время Х, в особенный момент истории человечества, они не поняли, что за момент. Они прожили момент и так и не поняли, что происходит. Знаете, я вам скажу такой момент. Я уверовал в 89-м году, чтобы вы поняли простую речь. И мы как-то недавно рассуждали вместе с моим другом Виктором Судаковым, пастор из Екатеринбурга. Мы сидели вместе и рассуждали. Мы уверовали все в 89-м году и начали служить Господу очень активно в начале 90-х, 90-м, 91-м. И мы были полностью погружены в, скажем так, жизнь церкви и движения Божьего. Мы были полностью в пробуждении. Мы проповедовали Евангелие, пели, славили Господа. То есть это было интересное время на самом деле. Но теперь, в это время что-то происходило в истории вообще человечества. Пала Берлинская стена, Советский Союз развалился. Это был вообще интересный момент истории. Но начиналось пробуждение и так далее. Теперь, одни люди были сосредоточены, к примеру, как мы, на движении Божьем. И мы как-то интересно так прожили эти пучи, все. Ну, было, я помню, все это было. Но мы вообще в этом не варились. Мы вообще жили, помните, да? Там же какой-то путь произошел, закончился, ну и слава Господу, аллилуйя. Вообще никто об этом не думал. Сейчас такие все стали политизированные. Тогда были еще больше, а когда с Господом как-то вообще все отрешено было. Другие же заняты были своей жизнью. Ну, к примеру, многие из вас вы были тогда неверующие, начало 90-х, жили своей жизнью. И вы больше помните путь, но вы даже не знаете, какие Бог чудеса делал. Немыслимые чудеса. Если вам попадется в руки книга Карла Густава Северина «Нация, которая украла у нас сердца», что-то типа того, он описывает эти три года с 89 по 93 год, какие потрясающие вещи Бог делал на территории бывшего Советского Союза. Некоторые это прохлопали. Есть времена какие-то, то мы можем физически, в плане календаря, мы прожить можем, но мы можем не заметить, что что-то происходит. Я сейчас не говорю, что те правы, кто пробуждение заметил, или те правы, кто Берлинскую стену не заметил. Я не про это говорю. Я говорю, что время это не только календарь, это не часы тикающие. Это не отсчет перед стартом 9, 8, 7, 6, 5, когда ракета должна взлететь. Это не секундомер тренера, который считает, сколько пробежит спортсмен. Время имеет порой более глубокий смысл. Когда особенно мы говорим про время, которое определено Господом. Деяния быстренько посмотрим. В Деяниях апостолов, вы знаете эту интересную историю. Вы помните, когда 120 человек, галилеян и те апостолы, ученики Иисуса, вываливаются на улицу из горницы, будучи исполнены Духом Святым. Помните эту историю или нет? И некоторые посчитали, что они пьяны, потому что они вышли и начали говорить на разных языках, как Бог давал им провещевать, о великих делах Божьих. Они славили Господа, но, наверное, по виду они выглядели как пьяные. Уж, наверное, лица их светились и слишком были счастливы. Так что, когда Петр начал свое служение, он начал с объявления и немножко с расстановок точек над «и», дескать, поймите, он начал пояснять людям, мы не пьяны. Хорошо так начинать проповедь, а? Мы не пьяны, как вы думаете, ибо час, третий час дня. И в Израиле время считалось от 6 утра. То есть вот был день и ночь. И вот третий час дня, это значит 9 по-нашему. Дескать, он говорит, слушайте, час 9 утра, дескать, по-нашему. Магазин все закрыт. Или, ну, еще рано, чтобы напиться так. Мы не пьяны, как вы думаете. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Что будет в последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, старцы ваши сновидением разумляемы будут. Вторая глава Деяний. Он говорит эти вещи и раньше были написаны в книге пророка Иоиля. И раньше люди читали, но они не могли понять. Интересно же, кто был помазан Духом Святым? Цари, пророки и священники. И не всякий. Не мог всякий быть наполнен Духом Божьим. Это как бы, это факт, это аксиома была. Но люди читали и не могли понять, как это, что это аллегория, это символы, как понять это пророчество. И вот потом что-то происходит, и мы видим, как приходит они Дух Святой, и они выходят, и они говорят, вот сейчас это вы видите то, вот что тогда Иоиль пророчествовал. Вот он тогда предсказал, и это есть тот самый момент, о котором написано, опять время Х. Но послушай еще, когда это произошло, это же не произошло, что случайно, они зашли в комнату пить чай, сидят, пьют чай, и вдруг бах, на них что-то сваливается. В этот самый момент, ведь Дух Святой не сошел на всех по всему миру. Дух Святой не сошел на всех в Израиле. Дух Святой не сошел на всех в Иерусалиме. Иисус сказал своим ученикам, не уходите из Иерусалима, не отлучайтесь, доколе не примете обещанного от Отца, доколе не сойдет на вас Дух Святой, сила свыше, и станьте свидетелями мне в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Деяния 1, 7-8 стих. То есть он им сказал, что вам надо дождаться момента. Опять мы видим, что Библия, она наполнена неким понятием, которое люди часто не обращают внимания. Есть в нашей жизни моменты. И он говорит, вот вы не отлучайтесь, вам надо дождаться, когда на вас придет обещанное от Отца, вы примете силу свыше. Вот тогда сойдет на вас Дух Святой, и вы станете свидетелями. Когда? Через 2 дня, как я пойду на небо? Через 3 дня? Нет. Вот дождитесь, на вас придет сила. И они остались, они там были в этой горнице. И что они начали делать? играть на губной гармошке, пить кофе, играть в рулетку и просто ждать, когда это случится. Так или нет? Они начали активно ожидать того, что Бог пообещал. То есть они начали готовиться. Это еще не случилось, но они уже начали готовиться к тому, что должно случиться. У них было понимание духовного времени, что это время, некое духовное время, оно еще не наступило, но оно наступит. И они к этому времени готовились. Потому что Писание говорит, они пребывали в молитве и молении. Они молились и молились. И это было 10 дней. Теперь вопрос, а почему 10 дней, а не 12? И не 7? Ну, конечно же, вы правильно ошибаетесь, день Пятидесятницы. Потому что праздник был, Шавуот, день Пятидесятницы. Но мог Бог сделать как-то по-другому? Да, мог. Почему? Потому что это его дело. Он сказал, временам положил в своей власти. Например, у меня есть двое пацанов, у других есть там дочка или сын, или две дочки, два сына, три дочки, пять сыновей. У меня есть один друг в Абакане, у него 8 или там 9 уже детей, может быть, еще больше. И представь себе, каждый родитель своим детям устанавливает время. Так, в 9 всем спать, говорят одни родители. А есть, которые говорят, когда хотите, тогда ложитесь. У вас так вот свобода, демократия у вас. А есть, кто говорит, что 9:30, есть кто-нибудь? У вас 9:30, свое время. А вот теперь вот надо собрать всех этих детей, и они могут набраться опыта и сказать, мама, почему вот там вот большинство в 10, а я в 9, а вот там вообще как бы свобода вероисповеданий. Когда хочешь, тогда ложись, полная демократия. А почему не без 15 и не 15 минут после? Почему? И они будут разбираться. И вы, вот что вы им скажете? Скажите, потому что я твоя мама, поэтому в 9. И мне плевать, что у них в 10, или что там 9:30, или что у них никогда можно не ложиться, или наоборот, что у них всегда надо спать. Вот так и все, потому что я твой отец, я твоя мать. Вот мы кто такие, что Богу скажем, почему через 10 дней? А я хочу сейчас. Но, слушай, есть для всякой вещи под небом свое время. И не нам сейчас нужно заниматься тем вопросом, а почему не так, как мы хотим. Дело не в этом, а нам надо понять, какое это время. В какое время мы находимся. Или вот мы видим, что-то должно совершиться в нашей жизни. В какое время? Есть масса вещей, которые в нашей жизни в определенное время совершаются. Как бы подросток не хотел, чтобы на халяву получать пенсию, он не будет получать пенсию просто так. Ну, конечно, разве только по инвалидности. Но просто здоровый подросток, он пенсию не получит. Для него нужно определенное время. Чтобы, например, если какой-то мальчик 10-летний, 12-летний, скажет, пап, дай мне ключи от машины, хочу по городу поездить. Как бы отец его не любил, он, если нормальный здравый отец, он не даст, потому что это не то время. Не в смысле поздно уже, или не в смысле, что гаишники уже на дороге, уже поздно. А в смысле, ты еще молодой, еще не время. Я сейчас хочу, ты же меня сейчас любишь. Подожди, сейчас не наступил момент, когда ты должен ездить на машине. А я не хочу учиться, хочу жениться. Рано! Молодой! Тебе нужно вырасти немножко. И так далее, и так далее. Есть время для того, чтобы жениться. Есть время для того, чтобы получать пенсию. Есть время, чтобы избирать и быть избранным. Есть время, чтобы идти в армию. Есть время, чтобы поступать в школу и в институт. Есть время для многих вещей в нашей жизни. Естественных есть время. Но с естественными нам проще всего. Мы научились определять, когда красно, когда ведро, когда то, другое, третье. С нашими естественными знамениями времен мы хорошо разбираемся. Но с духовными временами мы вот здесь немножко плаваем. Давайте посмотрим первое Паралипоменон. Первое Паралипоменон. 12 глава, 32 стих, говорится про сынов Иссахаровых. 1 Паралипоменон, 12:32. Всю историю я там не буду Паралипоменон рассказывать, все эти исчисления, нам это не нужно. Мы вот про этих парней посмотрим только. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные. Библия называет их какими? Разумными. А почему они были разумные? У них был такой умный вид, они как-то так вот духовно смотрели. Или, может быть, у них была целая куча книжек за спиной. Почему они были разумные? Писание говорит, пришли люди разумные, которые знали, вот здесь вообще потрясающее место Библии, они знали, что, когда надлежало делать Израилю. Они не просто знали, что делать, как там Чернышевский или Ленин. Они знали, что, когда нужно делать. Многие люди, они уже не плавают в понятиях «что», а не плавают в понятиях «когда». Потому что, когда мы стали христианами, нам легче понять, что хорошо, что плохо. Есть даже песни такие: «Знаю я, что мне можно, и что мне нельзя, знаю, что хорошо, и что плохо, ну а больше ничего и не знаю я, потому что верую в Бога». Ну, конечно, текст другой немножко изменил, это моя версия. Мы часто знаем «что» и не понимаем до конца «когда». Потому что мы думаем, что если я понимаю, что это хорошо, это значит, должно быть сейчас. Или никогда. Или победить, или умереть. У нас один клич. Но у Бога есть расписание. Например, когда Адам согрешил, Иисус не мгновенно пришел в этот мир, чтобы его спасти. Он пришел через несколько тысяч лет. И при этом между этим событием и этим событием было столько событий, и не все из них были радостные, были и печальные события, трудные. Когда мы говорили с вами про пустыню, для понимания, но это время, вот это время, они зашли вот в пустыню, это время. И когда человек не понимает времен, у него будет некое смущение, у него будет некий конфуз. Почему? Потому что мы ждем одного, происходит другое. Например, если ты зимой выйдешь в шортах и в майке, ты сконфузишься. От холода и от взглядов прохожих. Если ты летом выйдешь в валенках и в лыжах, то же самое. Почему? Потому что это не то время. Надо просто понимать здраво. Но в другое время, хочешь в валенках, да подожди немножко зимы, и выйдешь ты в своих валенках. Но нам надо просто как бы понимать обстоятельства, понимать момент. Знаете, в нашей жизни вот этот момент, знать, что когда надлежит делать, просто крайне важный. Столько ситуаций в Библии, когда мы читаем, что люди, может быть, делали хорошие вещи, они старались правильные вещи делать, они делали не в правильное время и поэтому проигрывали. Масса. Просто масса вещей. Оказывались вы когда-нибудь в пробках или нет? В автомобильных. У нас такие, у нас, знаете, как игрушечные пробки, у нас 20 метров максимум. И то, если какое-нибудь представительство из Запада приедет, или праздник, какую-то часть города перекроют, и у нас тогда длинные пробки на 100 метров. Но я не думаю, что вы здесь, в Ташкенте, оказывались в пробках, ну, на 5 километров. Кто-нибудь был в такой пробке? 5 километров. 10 километров не были? Я был в таких пробках, но не в Ташкенте. В Москве таких пробок полно. На МКАДе. В Нью-Йорке полно таких пробок. Я однажды ехал, один раз в Нью-Йорке, пробки 2 часа, несколько километров. И также в Москве однажды. Просто чуть ли не полтора часа, чуть-чуть, совсем мало времени. У меня есть один друг, хороший друг, специалист по пробкам московским. У него только разве что сертификата нет. Это Леонид Малько. У него интересная стратегия. Я с ним как бы пробок не знал, когда он был в Москве. Сейчас он в Америке живет, но там ему сейчас легче тоже с этим опытом московским. Но у него интересная вещь такая. Вот мы оказываемся в пробке, все машины стоят, гудят. Есть люди, которые едут вот так, так же медленно, все едут, и они едут. Если уже их двигатель перегрелся, там радиатор закипел, они там останавливаются, еще пробка больше. Ну, это беда московская, летняя беда такая. Но у него есть навык. Почему? Потому что он едет, я не знаю, какую ассоциацию или аллегорию построить. Он смотрит вот так вот одновременно во все стороны. Появляется здесь свободное пространство. Раз, сразу сюда. Единственное, что мне нужно тогда быть пристегнутым и двумя руками держаться. И потом раз сюда, и раз сюда, и раз сюда. И потом какая-то машина только едет. Так поставил машину свою. Парень, я проеду. И думаю, вау, вот это просто профессионализм. Все время страшно, все время адреналин, как американские горки. Но я как-то подумал, интересный момент, что вот в такой езде, когда ты уже вынужден, ну просто представь себе, торопишься уже на собрание, а там еще куча, и нужно вот так как-то пытаться проехать. И нужно быть оперативным и быстрым. Конечно, он профессионал, он, наверное, родился в водительских перчатках уже, чтобы с детства он все время водил машину, и он такой суперпрофессионал. Но вот это же надо чувствовать момент, чтобы взять машину раз на соседнюю полосу. Потому что если ты его так же сделал, когда другая машина едет, то ты не домой быстрее попадешь, а на станцию техобслуживания или в ГАИ. Вот в таких вот вещах так важно, чтобы просто поймать момент, вот сделать какое-то движение. Например, в Писании мы можем видеть, что Иисус, Он очень четко знал духовное время. В отличие от многих людей, которые его окружали, что фарисеев, что его учеников. Ну, про этих сынов Исахаровых, я дочитаю это место. Эти были люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать. Их было 200 главных, и все братья следовали слову их. Посмотри, эти парни, они были разумные, они знали не что делать, а что когда делать. И все остальные поэтому. Они восприняли их как главных. И они следовали Слову. Почему? Потому что в этом-то и сущность быть успешным. Некоторые думают, быть успешным, это значит, что ты можешь пойти поиграть в наперсток или в рулетку и выиграть. Но вообще Бог очень жестко к этим всем азартным делам относится. Ты быстрее проиграешь, потому что у Бога с тобой особые счеты. Он будет все делать, чтобы ты проиграл, чтобы тебя освободить от этой дури. Успешность – это не в том, что тебе должно быть все время фартить, все время фортуна на твоей стороне. Не в этом дело. Но ты делаешь правильные дела в правильное время. Ты знаешь, когда что нужно делать. Вот сейчас не надо заключать сделку. Вот ты не заключаешь. Сейчас надо. Вот ты это и делаешь. Люди делают глупости. Почему? Они, может быть, нормальные вещи делают в неправильное время. Или же они думают, что есть какое-то время, и они просто ждут его, когда это время когда-нибудь наступит. Сидят и ждут у моря погоды. Но так не бывает. Время, оно, если и определено для нас, мы знаем, что оно будет. Мы не нервничаем, мы не паникуем, но мы все-таки понимаем эти времена и готовимся. Это период для нас подготовки, как к свадьбе, например. Есть люди, которые создают семьи, и они думают, как церковь смотрит на отношения интимные. Что церковь говорит о сексе? Церковь нормально говорит о сексе, если он в браке между мужем и женой. Теперь люди говорят, хорошо, а если мы станем мужем и женой, ну какая разница, день раньше, день позже. День раньше это блуд, а день позже ничего плохого в этом нет, очень даже хорошо. Вы понимаете, казалось бы, а что, в чем разница? Ведь все равно же будем, да будем, не будем, вы еще не в завете. Есть момент времени, который, и после этого что-то изменяется. Иисус начал служение с момента времени, когда Он крестился в воде, и Дух Святой сошел на Него. Это был момент. После этого Он начинает воскрешать мертвых, Он начинает изгонять бесов. До этого Он был в послушании у родителей. Может быть, некоторые говорят, я хочу быть уже в служении великом. Я уже хочу, потому что Бог мне уже сказал, я буду великим апостолом. Что тебе Бог сказал? Есть время для того, чтобы что-то совершилось в твоей жизни. Моисей раньше времени начал что-то делать. И помните, он попытался восстановить справедливость. Дошел до того, что убил египтянина. Чем закончилось? Да, Бог призвал его быть избавителем. Но не таким избавителем, чтобы от себя по плоти творить суд. Суд пришел сам от Бога, без его усилий. Ему нужно было просто быть в правильное время, когда Бог его послал. Когда он сам начал делать, все, что чем закончилось, закончилось паникой, страхом и его бегством. И 40 лет он там шарахался, потом по пустыне еще. Когда Бог послал его, это был успех, потому что был момент времени. Иисус все время, он знал, когда что нужно делать. Потому что на нем был дух ведения разума. Вы помните историю с Лазарем? Например, историю с Лазарем. У всех паника. О, Иисус, ты опаздываешь. Брат наш уже болен, брат наш уже умирает. Он говорит, уже умирает? Подождем. Они говорят, о, уже умер. Идем. Иисус причем не несется там прямо так, чтобы успеть побыстрее, чтобы он еще свеженький был. Нет, он дождался, чтобы он выдержанный был. В этом гробу уже. Что там вонь такая стояла, что когда Иисус предложил отвалить камень, все говорят, смердит уже. И все говорили, Иисус, ты слишком поздно, Иисус, брат наш, умер. И помните, и Марфа, и Мария, они начали чуть ли не обвинять его, если бы ты был здесь. Вы помните это, да? У них понимание, что Иисус оказался слишком поздно, не вовремя. Он не пришел вовремя, чтобы исцелиться. Он не пришел вовремя, чтобы исцелить Лазаря, потому что он пришел вовремя, чтобы его воскресить. В плане Божьем было время не для исцеления, а для воскрешения. Понимаете? Был момент времени. Я знаю одного пастора, который просто однажды решил, надо нам тоже развивать свою веру в воскрешение умерших. Он смелый брат, я так не рисковал ни разу. Потому что это, я думаю, что момент такой особенный. Но они решили, что надо практиковаться в вере. И дождались, когда кто-то в церкви умер, говорит, все, приезжайте, молитесь. Они поехали, сказали, мы будем молиться, привезли человека в церковь, начали молиться, молились. Всю ночь молились. И утром уже, когда запарились, сказали, все, по вере твоей да будет тебе. Не хочешь, не надо. Заставлять не будем. Но больше они такие эксперименты не делали. О чем я говорю? Неужели не существовали воскрешения мертвых? Да нет, я знаю, у нас в церкви было две истории, когда люди были воскрешены из мертвых. И я много раз слышал эти истории в других местах. То есть Бог делает, но это не значит, что мы должны, например, когда мы верим в исцеление, мы идем специально в больницу и верим, что каждого сейчас прямо Бог исцелит. Или идем в морг, и каждого сейчас Бог воскресит. Потому что есть определенные времена у Бога. Когда мы это понимаем, мы не будем в разочаровании. Когда мы это не понимаем, мы все время будем недовольны на Бога. А есть люди, которые ушли от Бога из-за этого. Они обиделись. Как так? Почему Бог? Помните, все говорят, давай явить себя миру, ведь все же ищут себя, чтобы явить миру. Иисус говорит, нет, для вас, видите, для вас всегда время, для меня еще время не настало. Когда с учениками, они оказываются в Гефсимании, Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение. Это было время, чтобы молиться. Он знал времена, они не знали времена. Они думали, что это время спать. И они спят. И он говорит, не могли бы вы бодрствовать с мною хотя бы один час? Это момент. Если вы будете в этот момент молиться и бодрствовать, вы не впадете в искушение. Иисус молился и бодрствовал, и было у него искушение, но он преодолел искушение. У Петра было искушение отречься от Иисуса, у учеников было искушение полностью рассеяться, как овцы, у Фомы было искушение сомневаться, но они спали, они не молились, и они искусились. Это был момент Х. Им надо было в правильное время сделать правильные действия. Поймите, не всегда у нас, не каждый день жизни, это особенная веха, не каждый день. Но есть вехи в нашей жизни, есть моменты, есть духовные времена для нас. Когда Иисус предстоит перед книжниками, Он говорит, Евангелие Луки, Луки 22 глава, 52-53 стих. Он говорит, первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Он говорит, каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Почему? Потому что Бог просто не допускал эти вещи. О, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Но Библия говорит, жало смерти грех. Греха не было на Иисусе, и смерть не могла коснуться. Но настал момент, когда Он взял грехи мира на Себя, и Он поэтому после умер за наши грехи. И Иисус понимает четко, что происходит. И Он говорит, вот было время, вы меня не касались. Он говорит, но теперь ваше время и власть тьмы. Когда меняются события, когда вдруг наступает тяжелое время, он не в горечи, он не в разочаровании. Он говорит, все, теперь другое время, теперь ваше время. Это как в шахматах, теперь твой ход. Это не будет вечно. Это не значит, что противник выиграет, что он тебе поставит шах, но сейчас он наносит удар по правилам. Это твой ход, ничего страшного. Долина смерти, тени пустыни, мы говорили с вами об этом, это не вечность. Но это время, определенный момент или период нашей жизни. Мы понимаем времена, мы нормально идем. Мы не понимаем, мы в неверии, руки опускаются, мы недовольствуемся. Есть люди, которые живут в панике, потому что они не знают, что у Бога есть время. Есть люди, которые говорят, ой, никто меня не взял замуж. Меня никто не взял замуж. Или я не знаю, на ком жениться. И они в панике, и одни в разочаровании, другие в страхе, третьи начинают флиртовать. Потому что как бы надо же, надо что-то сделать. Послушай, есть время для всего. Твой трамвай мимо тебя не проедет. Стой на остановке. Все будет нормально, не надо паниковать. Если ты делаешь правильные вещи, ну это хорошее для тебя время готовиться, это хорошее время для тебя работать с твоим характером. Потому что потом будет поздно, потом твой характер уже будет скрыт и, скажем так, выявлен. И сейчас самое лучшее время, может быть, Бог потому-то и не дает тебе быстрее выйти замуж или жениться. Некоторые паникуют, вот у меня финансовый период трудный. Ну, правильно, потому что ты так любишь деньги, что если тебе их много дать, тебя поведет просто. У тебя в голове сразу, знаешь, засияет. Ты сразу, о, деньги, и все, тебя нет в церкви. И Бог тебя не видит и не знает тебе никто. Потому что ты все, ты ушел с этими деньгами. И поэтому Бог работает с тобой, с твоим характером. У тебя немножко ориентировка на местности формируется духовной. Ты начинаешь кое-что понимать. Ты начинаешь понимать приоритеты жизни. Ценности возникают у тебя. Тебя не ведет. Я помню, была у меня интересна одна история. Когда я приобрел друга. Я упустил деньги, я приобрел друга. Я не упустил их по одной простой причине. Это не были мои деньги. Как это не были мои деньги? Вот так мне предложили деньги. Просто дико большую сумму. Большинство из вас, ну только просто несколько человек могли иметь когда-нибудь такого рода деньги. Мне сказали, слушай, вот такие деньги, займись вот таким делом. Это в сфере бизнеса. Но я не бизнесмен. Это не моя часть. мы тебе доверяем, давай начни это делать. Я говорю, я не буду. Мой авторитет или мое имя не для того, чтобы делать бизнес, а чтобы нести Евангелие. И я отказался. И рядом со мной был тот парень. Он просто был вместе. И он был в шоке. Почему? Я не знал, что он был в шоке. Я просто сказал, что я этим не занимаюсь, извините, мы предоставим кому-нибудь другому. Это не мое. Все, до свидания. Как бы мы расстались. И люди серьезные, контора серьезная, все было по-серьезному. И сумма измерялась большим количеством нулей, причем не в тенге и не в сумкупонах. Да, зеленых. И я сказал, я не занимаюсь этим. Но мне это нормально. Понимаете, меня при деньгах не ведет. Но он почему-то был после шокирован. И мы такие близкие отношения возникли. И я не мог понять, что случилось с ним. Он говорит, ты не знаешь, сколько я видел людей, которых при каких-то суммах денег, все, они готовы были чем угодно заняться, когда им предлагали деньги. Вот эти деньги. О, займусь! А этим займешься? Деньги дашь? Займусь! Потому что они не понимают, зачем они, какой их смысл жизни, к чему они призваны, время не время. Им главное, дай деньги, а там разберемся. Вы помните Гиезия? Когда Нееман был исцелен, там помните, он 7 раз окунулся в Иордане, благодарный пришел и сказал, Елисей, вот тебе хочу дать. И Елисей говорит, нет, я тебя не возьму, нет, пожалуйста, и отправляет. Что делает Гиезий? Он говорит, Елисей не взял, я возьму. И он бежит быстренько за этим Нееманом, 4 книга Царств, 5 глава. Он бежит за Нееманом и приходит и такую ему историю прямо дает. Говорит, господин мой, вот теперь, 22 стих, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека, говорит, дескать, Елисей, как будто от имени Елисея он говорит, о сынах пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежды. Сказал Нееман, возьми, пожалуй, 2 таланта. И упрашивал его, и завязал им 2 таланта серебра в 2 мешка, 2 перемены одежд. Я дал 2 слугам своим, понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их, спрятал дома, отпустил этих людей. Они ушли. Все, шито-крыто, никто не знает. Вообще, думал, да, 2 парней с ним шарахаются. Я сначала верил, что Елисей только пророчески узнал, а теперь думаю, только пророчески узнал, или эти 2 настучали? Как бы то ни было, это останется в вечности загадкой, только на небесах узнаем, но я верю, что это Дух Святой ему сказал, как потому что он говорит, мой дух сопутствовал тебе, мое сердце сопутствовало тебе. Когда он пришел, явился господину, Елисей сказал, откуда ты, Гиезий? Он сказал, никуда не ходил, раб твой. Есть такие люди милые, нагрешат, там такие искренние глаза. Я нет, что она, не блудили? Нет. Потом через 5 месяцев узнаешь, а дети откуда? А это как чудо! И сказал он, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей? И он говорит интересную фразу. Время ли брать серебро и брать одежду? Или масличные деревья, и виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть проказа Неемана пристанет к тебе, и потом стоит ему навек. Вышло от него белое проказа, как снег, Гиезий. Интересно. Мы думаем, что Господь такой благословляющий, или Господь такой милосердный. И для нас порой мы думаем, ведь хорошо же давать. Есть время давать, есть время не давать. Есть люди, которые то, что ты им дашь, они сделают неправильное с этим. И поэтому нам надо быть мудрыми. Мы думаем, Бог меня благословляет, это хорошо брать. Есть время брать, есть время не брать. Есть времена, когда нужно сказать «нет». Потому что после эти деньги, они могут стать какой-то уловкой против тебя. Они могут стать в неправильных руках или устах того человека, который дал тебе крючком, чтобы подтягивать, делать тебя должником. Я ж тебе дал, ты же помнишь, ты должен быть милосерд ко мне. Когда человек имеет неправильные мотивы, самое лучшее сказать нет. Когда Бог говорит тебе нет, лучше сказать нет. Есть время для да, есть время для нет. Есть время брать, есть время не брать. Пойми, мы не должны быть людьми, которые думают, что когда Бог благословит, надо, что бы ни пришло, всегда брать. Нет! Нет, нет, нет. Есть ситуации, когда нужно сказать, я не могу принять. Почему? Ну, когда ты знаешь это внутри. Или к тебе человек приходит и просит. Я много раз рассказывал всякого разного истории подобного рода. Когда однажды, например, одна женщина пришла в нашу семью и попросила у нас с женой занять деньги. Это было 9 лет назад, наверное. И мы внутренне знали, что нам не надо давать, потому что там не все было чисто. Там немножко было нечистоплотно все. И мы знали, что она не вернет. Почему? Потому что она поручительствовала. Она говорила, займите мне деньги, и мне вон тот человек обещал, что он даст мне. И мы знали, что Библия говорит, не поручайся. И Библия говорит, что Бог сам все это разрушит. Мы сказали, мы не можем тебе дать. Не все правильно. Она обиделась на нас. В результате мы не заняли. Она пошла к другим. Она заняла у них. В результате результате все у него прогорело, потому что там изначально было все нечисто. Но их отношения потом натянулись, потому что она не могла дать эту сумму денег. Она сбегала, это этих людей, эти были недовольны, то она забрала деньги, не отдает, те были недовольны, что она подвязалась сделать это дело и не делает, эти были недовольны. То есть все были недовольны, и одни мы были довольны женой. И мы сказали, помнишь, мы тебе говорили, не надо ввязываться. Помнишь, мы тебе не дали, потому что Бог нам сказал не давать тебе. А он говорит, вы же мои друзья. Да, мы твои друзья, но мы тебе говорим нет. И именно поэтому. Вы понимаете, да? Есть времена. Есть времена. И я помню, когда я проповедовал в Ереване у Артура Симоняна, и у меня была одна проповедь. Умей сказать нет без чувства вины. И это не для тех, которые всем говорят нет. Пшел вон, пшел вон, пшел вон. Есть такие любители, они возьмут какую-нибудь проповедь и начинают. Сейчас какое-то, мне рассказали, в каком-то месте где-то появилась книжечка, книженция, там про, что-то про барьеры и так далее. И у нас появились целый ряд верующих. Как не подойдешь, слушай, там не можешь что-нибудь сделать? Ненарушаемые барьеры. Я не люблю, когда места писания или принципы используют подогнать под собственную плоть. Это нехорошо, это неправильно. Но, я говорил, и одна женщина, бизнес-леди, она сказала... Спасибо за эту проповедь. Я говорю, в чем дело? Я поняла, я потеряла столько друзей. Почему? Потому что я им всем занимала деньги. Почему я не могла сказать нет? Она говорит, я знала, что они не отдадут. Но и отношения становились хуже. Почему? Они брали деньги и исчезали, они меня боялись. Я не такая злая, говорит, я добрая. Я готова была их простить, но у меня рушились с ними отношения. Почему? Я не умела говорить нет. Она не знала времен. Она не знала принципов. Есть, ты смотришь, о, это время дать, это время помочь. Может быть, это время благословить, это время инвестировать. Или это не время инвестировать, это не время помочь, это не время благословить. Это нет. А здесь да. Вы понимаете или нет? Слава Богу, что вы не сказали нет, а то по привычке вы сказали, я умею говорить нет без чувства вины. Нет, не понимаю. Быстренько еще по книгу Эсфирь посмотрим. Книга Эсфирь описывает историю про Эсфирь. Как к ней пришел Мардохей. И вообще там была ситуация, когда весь израильский народ должен был уничтожен по совету злобного Амана, и Артаксеркс подписал указ, все должны быть уничтожены. Мардохей, дядя Эсфирь, он кто воспитывал ее, он пришел и говорит ей, не думай, что ты одна спасешься, 13 стих 4 главы, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Он говорит ей, говорит, слушай, вот это момент в твоей жизни, ты сейчас в доме царском. Это время, не для такого ли времени ты достигла? Не упусти его. Слушай, если бы она сказала нет, и она не воспользовалась бы этим временем, что бы произошло? Она услышала, Мардохей сказал, слушай, он говорит, ты не сбежишь. То есть, первое, ее судьба не будет отличаться от судьбы других людей. Это первая вещь. То есть, когда что-то происходит, мы можем сказать, меня это не касается, меня это не волнует. Если это общий принцип, то это тебя коснется так же, как и других. Сейчас был этот тайфун или ураган Изабель, который шел на Соединенные Штаты. Вы знаете, какая была там при этом паника. Но смотрите, в другие разы такие же тайфуны приходили, гораздо больше были разрушения. Но сейчас они заранее знали, что? На букву «В». Они знали, вот он идет. И поэтому самолеты ВВС США перелетели на другие военные базы. Корабли отплыли в море, чтобы не выкинутыми быть на берег. Многие дома забили деревянными щитами. Очень многие просто уехали с тех мест, были эвакуированы. Правительство США издало законы и постановление, чтобы в это время не были занятия в школах. Белый дом в другое время, в другое место все сотрудники переехали. Президент уехал. Все, они максимально были готовы. Был ущерб. Да, были определенные повреждения. Да, были жертвы. Но не так много ущерба, как могло бы быть. Было время. И когда что-то идет одинаковое для всех, ты не скажешь, это меня не касается. Это всех касается одинаково. Кто-то скажет, я не верю в ураганы. Ну, не верю в ураганы. Зато они верят в тебя. Я не верю, что дьявол может что-то сделать. Ну, не верят, это твое дело. Но ты должен быть прочь настоящим и противостать. Теперь он говорит, свобода придет из другого места, если ты не воспользуешься этим моментом. Другими словами, если Бог дает тебе шанс и хочет, чтобы что-то было сделано, и говорит, сделай это, ты говоришь, нет, он найдет кого-то другого. Он найдет кого-то другого. Я был свидетелем печальных событий, ну, я не знаю, печальных или не печальных, но я был свидетелем в двух местах, два разных служения, и в обоих я был свидетелем, когда Бог говорил одно и то же поручение разным служителям, и в одном случае, в другом человек принял это, но один взял это, другой не взял это. И там я был свидетелем. И в одном случае это дело пошло, а в другом случае это дело не пошло. И это не было одновременно. Бог сначала сказал одному, он не взял, другой взял. И для меня это был урок, потому что я и то видел своими глазами. Если ты промолчишь, Бог найдет кого-то. Если Бог говорит, слушай, вот есть шанс, не хотел бы ты, начни. Начни это делать. Ты говоришь, у меня сейчас нет времени, я сейчас не хочу, я не способен, я сейчас там. И ты начинаешь какие-то оправдания. Нет проблем, все. Ты потерял не только возможность, Бог кого-то другого поставит. Третья вещь. Он говорит, ты откуда знаешь, что ты не погибнешь? Ты и дом отца твой. Почему ты знаешь? Порой, когда мы упускаем момент, мы упускаем не только момент, мы можем упустить всю жизнь. Потому что сила нашей жизни держится на самом слабом звене. Знаете, как на цепи. Если ты на цепи висишь, самое слабое звено определяет силу цепи. Есть момент в жизни, когда ты делаешь конкретную глупость, которая под откос пускает твою жизнь, то вот этот момент ты не просто его пускаешь, ты всю жизнь упускаешь. У меня была ситуация в моей жизни, знаю одну историю про одну женщину-судью. У нее было серьезное решение, ей надо было принять решение. И в одном случае, в другом, ей было тяжело, потому что правда была на одной стороне, требования были на другой стороне. Ей надо было выбрать, если она поступит по справедливости закона, ее за это ни по головке не погладят. Если она поступит так, как от нее ждут, в таком случае она пойдет, скажем так, против закона и справедливости. И она все-таки сказала, я хочу дожить до пенсии. Ну и ладно. И она думает, ну что, я в другие разы, может быть, тоже где-то обходила. Но бывают же ситуации, где вот надо вот так поступить, надо вот эдак поступить. Она решила так. Прошло некоторое время, а серьезное было решение, которое коснулось десятков людей. Просто несправедливо, ни в чем несправедливо, просто ущемило многие вещи в их жизни. Теперь, что происходит? Проходит некоторое время. Она это сделала, говорит, я не хочу доработать до пенсии, не быть уволенной. Проходит некоторое время, и она умирает раньше времени, не дожив до пенсии. Теперь вопрос. Может быть, бы она и должна была по ее судьбе, предназначенной Богом ей, и умереть до своего времени. Но ей было бы с чем пристать, потому что это ее решение было важнее, чем все в сумме решения ее жизни. Это был самый серьезный момент. Это веха было. Время. Она не только время упустила. Она упустила то, с чем она могла бы предстать перед престолом Божьим. Потому что это был момент для нее. Порой есть моменты такие, когда мы упускаем. Можно сказать, мы теряем все. И последнее, то, что мы видим в истории Эстер, она могла упустить предназначение, все свое предназначение жизни. Вообще, ради чего она и достигла достоинства царства? Писание говорит, притча 10 глава, смотрите, 5 стих. Собирающий во время лета, сын разумный. То есть, есть момент, сын разумный, спящий во время жатвы, сын беспутный. В нашей жизни, в нашем служении есть сезоны. То же самое, как я сказал, немножко глупо взять и пойти летом в валенках. Есть сезоны, как в труде. И каждый человек, хотя одно время проживает, он смотрит по-разному на это время. Когда наступает зима, например, для бурого медведя зима – это время спячки. Есть люди, которые не понимают своего времени. Наступает духовная зима в их жизни. Нету прорыва, нет ничего. Они думают, это время, когда ничего не происходит, значит, я могу отдохнуть в это время. Они погружаются в спячку. Другие используют зиму, чтобы выработать стратегию, чтобы что-то понять, чтобы наметить свои планы. Они в это время культивируют что-то внутри себя. Они готовятся к весне. Что-то будет. Наступает новый сезон. Весна. Весна красна. Весенняя лихорадка. Майские коты орут. У них весна. Для животных это время, когда чувства бурлят. Есть люди, которые ведут себя подобным образом. Управляемые не здравым смыслом, а временами года. А витаминоз. Хочется спать. Сонливость. Весна же. И есть те, которые еле дотягивают до обеда, чтобы немножко посидеть и потом подремать. Потому что должны были быть скидки. Нехватка витаминов, недостаток солнца, ведь весна. А кто-то говорит, весна, надо сеять. И у них еще нет ничего. У них нет еще семьи, у них не поднялся еще бизнес, но это период весны. Еще ничего не выросло, чтобы пожать. Но они чувствуют, сейчас время, чтобы что-то начать. Они начинают что-то делать в этом направлении. Они что-то подготавливают. Они начинают двигаться. Они начинают прорабатывать. Они начинают уже чуть-чуть действовать. Изнутри это выходит вовне уже. Наступает новый сезон лета. О, для тех лентяев. Лето. Пора отпусков. Лето. Это можно лечь на пляжик и вытянуть ножки и пальчиками так поделать. Это можно загорать так и вот так. Это время же, когда можно купаться, плескаться. Кто-то говорит, лето. Летом я могу потерять весь будущий урожай. Могу подготовиться. Помню, как было несколько, может быть, лет 8 назад. Потрясающий урожай в Казахстане. Все говорили, это самый крупный, какой был, когда бы то ни было. И потом вдруг осенью пишут. Опять закупка зерна из Канады. В чем дело? Да дело в том, что зерна-то выпало много. И Библия говорит, много хлеба бывает на ниве бедных, но множество гибнут от беспорядка. Не были готовы комбайны, не были готовы машины, не было достаточно бензина горючего, не были амбары заготовлены, столько зерна погибло и спрело, потому что они не ожидали. Чудо какое! Так много зерна, что мы не можем его принять. Одни летом отдыхают, другие говорят, это лето, время потеть. И они пашут, пашут, они подготавливают амбары, они готовятся к будущей жатве. И вот наступает осень, и для одних это время жатвы, для других это бабье лето. Это листья, лужи, они ходят, пинают эти листья и говорят, прошло лето, уже стало жатва, а мы не спасены. Вот. Вот если бы тогда я сеял, вот я бы сейчас жал. Вот так у многих людей. Они доходят до вехи в своей жизни, когда по времени им бы надо что-то жать. Они упустили времена посева. Когда был посев сделан, им надо было бы его культивировать. Они решили сделать тайм-аут и паузу. И потеряли все. Есть вехи. Есть моменты. Есть времена. Екклесиаст говорит в 8 главе, соблюдающий заповедь, 5 стих и дальше, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, но сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. И человеку великое зло того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Ему? Да, ему же людей никто не скажет. Но Бог дает нам мудрость. Знание времени – это знание воли. Когда мы знаем волю, что Бог хочет. Некоторые бы не жили в страхе. Да, у тебя еще нет семьи. Или да, у тебя еще нет детей. Да, у тебя еще не прорвался в бизнесе. Да, еще что-то не произошло. Но ты знаешь, есть время. Все будет нормально. Аллилуйя. И ты стабилен. Или наоборот, приходит время, чтобы делать что-то. Когда ты не должен говорить, ничего, потом, потом Бог еще позовет, потом Бог еще попросит, потом еще будет шанс. Не обязательно. Есть вещи, которые не повторяются дважды. Когда был 45-й год, Вторая мировая война закончилась, Америка в лице генерала МакАртура, командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов, приняла оружие от императора, проигравшей империалистической Японии. Император для японцев был божеством и богом. По их синтоистским убеждениям, это была их религия. Они считали, что духи императоров и вообще императоры, это чуть ли не божества, символизирующие Японию. Ради императора японские воины шли на смерть. Их называли камикадзе. Они готовы были умирать, эти самураи, за императора. Направлять свои самолеты, взрывать себя. Их боялись. И вот их бог, этот император, сдает свой меч, свое оружие в руки генерала Вооруженных сил Соединенных Штатов, МакАртура. Это не был просто политический или военный позор и фиаско. Это был духовный надлом у всей нации. Представьте себе, тот, в кого не верили как в Бога, кого-то другого признает большим, чем себя. И отдает. И на МакАртура смотрели, как чуть ли не на большее божество, чем на императора Японии. Если он смог сломить Ирак или Афганистан, такого не может быть, по идее. У них другая религия, другие времена. Другой уровень развития цивилизации. Но для Японии это было достаточно понятно. В это время МакАртур пишет, пишет во все христианские крупные конфессии. Он говорит, сейчас время. Я вам скажу, пошлите 1000 человек, чтобы они приехали и проповедовали Евангелие. Пусть они приедут. Я обеспечу то, что они будут говорить. Он говорит, сейчас Япония примет Христа. Она будет вся христианской. Потому что их языческое верование, это идолопоклонство этим духом императоров, оно было полностью просто сокрушено. Но в одной организации сказали, знаете, у нас сейчас время переизбрания комитета, у нас будет специальный конгресс-форум нашей деноминации. Другие сказали, у нас не хватает деньги. Третьи сказали, знаете, мы уже запланировали бюджет, и он направлен на другую страну. Мы поставим вас в список ожидания, и настанет момент, мы что-то запланируем для Японии. Другие сказали, мы переживаем, что там радиация, ведь там было 2 ядерных взрыва, как мы слышали. Не коснется ли это наших сотрудников? Пятые говорили еще что-то. В результате мало кто поехал. И сейчас, когда прошло больше, чем полвека, Япония поднялась и стала экономически стабильной. Эта гордость обратно возродилась. Я сталкивался с христианами, которые говорят, а как же так? А разве экономическое преуспевание Японии не показывает, что Бог с ними? Я был в шоке. Я говорю, ребята, неужели вы думаете, что экономическое преуспевание или экономический упадок что-то доказывает? А как с Римом, который имел уникальные римские дороги, систему права, которая до сих пор преподается в каждом юридическом факультете мира. Римское право, если вы знаете. Это принципы управления страной, сенат. Это то, что сейчас почти что в каждой стране используется. Масса принципов управления вооруженными силами, взятые из Рима. Такая цивилизация, и все-таки Рим пал. И не варвары раздавили его, а он сам изнутри сгнил. Люди говорят, Япония, она поднялась, она сильная экономическая, Бог с ними. Слушай, Япония одна из немногих стран, где визы, кроме визы туристической, кроме визы гостевой, кроме визы рабочей, кроме визы учебной, студенческой, есть виза для проституток. Страна, где настолько легализована просто всякая грязь. Страна, откуда идут эти наполненные демонизмом оккультные мультфильмы. Типа покемонов и всех остальных. Pocket Monster. Карманное чудовище. Просто наполняет умы, сердца, кучу детей. И родители поддерживают это, включая целый ряд христиан, которые даже не задумываются, что за этим стоит. Страна, которая гниет изнутри в собственной гордости. Было время в Индокитае, когда Марко Поло, вы знаете, этот великий путешественник, он приехал в Индокитай и встретился с императором той громадной территории, Кублай-ханом. Он говорил ему о Христе. Кублай-хан, он был так открыт. Он сказал, пожалуйста, я прошу тебя об одном. Ты когда поедешь обратно, пусть приедут хотя бы 100 человек, которые расскажут то, что ты мне рассказал. Потому что нам это так интересно. Я говорю тебе по всем провинциям моей территории. Они пойдут, и люди услышат, и они поверят в это. Марко Поло сказал, я обязательно сделаю это, мой господин. Он сел на корабль и поплыл обратно в Европу. Читал истории, лекции, рассказывал. Кублай-хан ждал год, 2, 3, 4. Он прождал всю свою жизнь. Умер Кублай-хан, умер Марко Поло. Никто так и не приехал. Сейчас куча христианских организаций мира молятся, прилагают усилия, чтобы что-то повлиять на этом континенте, где почти что 2/5 всего населения мира, более 2 миллиардов людей в Индии и Китае, территория, которая наполнена мистическими оккультными культами, где миллионы богов в Индии, эти драконы Китая, где зарождаются всевозможные мистические учения, философии, отступничество, грех, грязь. И пытаются что-то изменить. И так трудно. А был момент. Был момент. Вы помните человека? Еще вам одну историю расскажу. Махатма Ганди. Человек, который был фактически лидером в Индии движения за освобождение. Он так похож на Нельсона Манделу из ЮАР. Он не шел путем агрессии. Он не шел путем конфронтации, каких-то забастовок. Он шел. Однажды был момент. Человек, которого чтит и чтила вся Индия. Он пришел в церковь. И церковь была специально для британских служащих, военнослужащих, сотрудников британских организаций, чьей колонией являлась Индия. И они так были сильно заакцентированы сами на себе. Они даже не знали, что происходит. Был момент во времени. Он пришел, и он захотел зайти туда. Но он был грязно одет. В этих вот индийских штанах. Не совсем красивой наружности. И два организатора, которые стояли там, ашеры, они сказали, это не место для вас здесь быть. Это место для британских граждан. Вы не можете сюда зайти. И он был так задет. Потому что его сердце было так рядом, чтобы принять Иисуса. Но их поведение полностью оттолкнуло его. И когда он вышел, он помахал кулаком в небо. И с этого времени этот вопрос больше не стоял. И для истории Индии это тоже было временем. Они так нежданно могут подкрадываться к нам эти моменты, эти вехи. И нам надо быть такими чуткими, чтобы поймать этот момент, чтобы войти в эту колею, чтобы в этой пробке жизни найти этот ход, который сейчас есть и после его не будет.
Слушали проповедь пастора Дениса Подорожного. Если вас заинтересовала данная тема, вы хотите задать свой вопрос Денису и Марине Подорожным или поддержать их труд для Господа, то вы можете посетить в интернете сайт служения «Дом на скале», просто набрав www.domnaskale.org. Там же вы сможете прочитать их статьи или прослушать другие их проповеди. И помните, когда вы строите свою жизнь на Слове Божьем, то и во время бури вы будете так же непоколебимы, как дом на скале.